Добрый день, дорогие друзья. Нам, к сожалению, сегодня второй микрофон не понадобится. У нас нет сегодня куратора нашей программы, но он Хельч Клеймена. Он, к сожалению, для нас, но и к счастью, в общем, для всех остальных, сейчас принимает участие в большом семинаре, посвященном эйзенштейновским исследованиям в Потсдаме международном. Поэтому, к сожалению, мы пытались найти кого-то, кто бы мог бы рассказать о Марианне Елизаровне Таврок. Но вот нам не удалось, старые телефоны не отвечали, потому что жив ее оператор, в принципе, ее сын жив какое-то время назад. Мне с ним приходилось неоднократно общаться, потому что, когда мы еще работали в музее кино, мы делали несколько ретроспектив ее фильмов. Она, наверное, один из самых знаменитых режиссеров научно-популярного кино, который делал фильмы не про науку, не про технику, а на гуманитарные темы. Она попала, в общем, в кино не случайно, но ее путь был довольно извилист. Родилась она еще в 1921 году, и после окончания школы в Таганроге, в еврейской семье, она поехала в Москву и поступила в педагогический институт, хотя она очень хотела быть актрисой, но как-то вот сама считала, что у нее особых шансов в этом нет. И ее учебу в педагогическом институте прервала наступившая война. В общем, волею судеб получилось так, что в 1942 году она оказалась в Алма-Ате, где в то время находилась Центральная объединенная киностудия ЦОКС, и туда же вместе с Мосфильмом, как вы, наверное, многие знаете, особенно те, кто ходит к нам регулярно на нашу программу, потому что особенно в школе Эйзенштейна мы вспоминаем об этом каждый раз, был эвакуирован и в ГИК. И в 1942 году она поступает в ВГИК. Собственно говоря, вот эта последняя часть цикла «Ученики Эйзенштейна» посвящена не выпускникам Эйзенштейна, не тем, кто у Эйзенштейна защищал диплом, а тем, кто был его слушателем. У Таврок была довольно сложная судьба, связанная с учебой, потому что она вначале поступала в Козинцеву и Траубергу. Она слушала довольно много и много вспоминала потом уже в поздние периоды своей жизни об учебе у Сергея Михайловича Эйзенштейна. Но ее учеба после возвращения в ГИК в Москву прервалась. И фактически потом она восстановилась в ГИКе уже в мастерской Льва Владимировича Кулешова и Александры Сергеевны Хохловой. И заканчивала в ГИК у них в 1950 году. Таким образом, ее вот этот долгий путь в кинематограф растянулся почти на 15 лет, но и это было еще не конец, потому что, как и многие кинематографисты, заканчивающие ГИК во второй половине 40-х, начале 50-х годов, в период малокартине, практически невозможно было получить самостоятельные работы в любых сферах, уже не говоря об игровом кинематографе. И, в общем, по большому счету, ее дебюты в качестве режиссера на тогда эта студия называлась «Моснаучфильм», а потом она стала называться «Центр научфильм», сейчас она является, потом она была центром национального фильма уже в российское время, потом она стала частью студии Горького, но все равно это, в общем, одна, когда-то это бывший «Мостехфильм», это, в общем, одна и та же студия московская, которая занималась научно-популярным кино, и именно туда она пришла и всю жизнь на ней проработала. Она снимала очень долго, вплоть до конца 90-х годов, почти до 80 лет. И разнообразие тематик ее научно-популярных фильмов, которые перевалили границу 50 фильмов, огромен. Кроме того, наверное, все смотрели, но особенно представители старшего и среднего поколения, популярные советские киножурналы «Горизонт», особенно «Хочу все знать». «Хочу все знать», где она тоже делала довольно много сюжетов, но уже в последний период своего творчества, в 80-х годах, 70-80-х годах, а расцвет ее творчества приходится на 60-е, 70-е, первый план 80-х годов, хотя, в общем, это довольно сложно так говорить. Расцвет, например, в середине 90-х, уже ближе к концу, она сделала замечательные свои фильмы о художниках еврейского театра, наверное, может быть, один из самых известных ее фильмов о художниках, снятых вообще. Она сделала более десятка фильмов, посвященных изобразительному искусству. И в том числе у нее фильм был сделан отдельно о Шагале. Она, собственно говоря, ну, я не знаю, какую из сфер гуманитаристики она не затронула. Она даже ходила в сторону высокой науки. Ее классический фильм, образцовый, который входит в все антологии советского научно-популярного фильма «Один там», посвященный академику Игорю Таму, С другой стороны, она делала замечательные фильмы о литературе. Это и фильмы-портреты, такие как фильм о Чуковском, один из ранних ее фильмов, сделал их как раз в конце 50-х годов. Фильм о Михаиле Светлове. Заканчивала она свою биографию замечательным фильмом Евгения Онегина «Глава 10» с попыткой реконструкции 10-й главы Онегина. Это было сделано уже буквально вот на пороге ее 80-летия. Этот фильм был замечен и был довольно, насколько это возможно было в 90-е годы, когда проката вообще не существовало, а тем более проката научно-популярного кино, довольно много его показывали. Отдельная строка ее биографии – это замечательный фильм, который очень часто цитируется сегодня на телевидении, и фильм, который, с моей точки зрения, немножечко незаслуженно приписывают другому автору, который был интервьюером и одним из соавторов сценария. Я говорю о фильме «Старые мастера», который как-то больше сейчас ассоциируется с именем Крымовой. В общем, она, понятно, ее там снимает, она интервьюирует. Знаменитый кусок со самым большим из всех интервью, заснятым на пленке с Фаиной Георгиевной Раневской. Но, по большому счету, пробить этот фильм, сделать этот фильм, в конце концов, сделать так, чтобы этот фильм вышел на экраны и довольно широко прокатывался, насколько прокатывался у нас в стране научно-популярное и документальное кино. В этом была заслуга Марианны Таврок. И вот сегодня мне об этом тоже хотелось сказать, нисколько не умаляя талантов, достоинств замечательного театроведа, источника театра и жены, как известно, и соратницы Эфроса, Натальи Крымовой, все-таки это фильм, который сделан Марианной Таврок, и об этом тоже не нужно, в общем, забывать. Мы специально, в общем, сделали подборочку вам фильмов о художниках. Ну, это, наверное, в общем, понятно, потому что мы все-таки Третьяковская галерея. Фильмов о художниках, как я уже говорил, у Марианны Александровны было довольно много. Мы попытались собрать самые редкие. И фамилии художников, может быть, в данном случае не столь яркие, как Альтман, Тишлер и Шагал, но при этом сами эти фильмы, к сожалению, относятся к разряду фильмов редких, которых нету на электронных носителях, почти нет на электронных носителей. И более того, фильм, который охватывает сразу несколько поколений художников нашей страны, самый почтенный по возрасту из героев – это Ефим Чесняков. Это, пожалуй, в нашей программе самый известный фильм. Вы знаете, что по большому счету открытие Чеснякова произошло в 70-х, 80-х годах. Именно на рубеже конца 70-х, начала 80-х годов устраивается много его выставок, не только в Костроме, где были найдены его работы, отреставрированы замечательным историком нашего искусства, реставратором Савельем Ямщиковым, но и в Москве, в Ленинграде проходят первые зарубежные выставки в Париже, в Турине, во Флоренции, в Генте. И вот этот период, конец 70-х, начало 80-х годов, это период, в каком-то смысле, можно сказать, посмертной реабилитации славы, хотя он не был, конечно, репрессирован, но в буквальном смысле был забыт, замечательного художника-примитивиста. Выходят, переиздаются его книги, которые издавались еще до революции, опять-таки, по печеньям Ямщикова. И мы вам покажем фильм о Чеснякове, он будет в середине нашей программы, но до этого мы решили показать самый старый из сохранившихся на пленке в Российском государственном архиве кинофотодокументов «Красногорске», который выступает нашим партнером. Мы ему очень благодарны за безвозмездное предоставление 30-миллиметровых копий фильмов Марианны Таврок. Это фильм о русской народной игрушке. Это, в общем, тоже фильм о художниках народных. И он определенным образом корреспондирует с фильмами о Чеснякове, то есть о тех народных умельцах, имена которых часто либо забыты вообще, либо забыты на долгие десятилетия, но они составляют в том числе часть нашей национальной художественной культуры. И не случайно такое обращение Таврок именно к этому в начале своего пути. Фильм очень, хотя это одна частевка маленькая и одна из первых ее работ 59-го года, фильм уже показывает спектр ее интересов к миру вообще, не только к миру изобразительного искусства, а к миру как таковому, и восприятие кинематографа как окно в этот самый мир, что есть, с моей точки зрения, одно из величайших, может быть, один из величайших уроков того же самого Сергея Михайловича Эйзенштейна, который всегда перед своими учениками ставил задачи максимум, говоря о том, что какие-то вещи простые, ремесленные, они научатся делать и без него. Вот в этой маленькой работе, мне кажется, уже очень многие вещи, которые в дальнейшем проявятся в зрелом творчестве Тавров, видны. Дальше мы вам покажем два фильма о замечательных советских художниках, в общем, одного поколения, рожденных в 1910-х годах, ныне, ну, в какой-то степени, можно сказать, забытыми, по разным причинам. Николай Жуков, в первую очередь, прославившийся в советское время своей ленининой и сталинианой, вместе с тем был замечательным рисовальщиком, замечательным графиком. Я думаю, что в последнее время, потому что к этому стал проявляться интерес, в том числе искусствоведов, может быть, вы видели выходящие его альбомы с замечательными циклами о детях. У него много рисунков, которых он в качестве детей запечатлел теперь уже известных артистов, таких как Райкин-младший Константин Аркадьевич или Михалков-младший, да, Никита Сергеевич. Михалков. Вот это тоже было сделано когда-то Жуковым. А второй фильм, ну, наверное, еще более забытом художнике, Леониде Сойфертисе, который в том числе прославился своим циклом работ о Севастополе. И мы решили эти два фильма тоже включить, потому что, ну, они неотъемлемая часть советского искусства. И, в общем, понятно, что в 60-е, в 70-е годы Тавров никто не дал бы снимать фильм про Тишлера, я уже не говорю про Шагала. Поэтому вот это был путь, в котором были и такие страницы. Мне кажется, эти фильмы довольно любопытны, тем более их практически не показывают, если вдруг и устраивается, хотя это и не так часто бывает, показы фильмов Тавров. И, наконец, завершаем мы нашу программу фильмом 80-го года, который называется «Молодые художники». Там целое созвездие тех, кому в то время было 20-30, но теперь уже 40 лет спустя они стали абсолютными классиками. Их картины висят в Государственной Третьяковской галерее. Там целая плеяда тогда молодых художников, их учителей. Довольно любопытный фильм о том, как, ну, сформировалось поколение, которое стартовало в конце 70-х, начале 80-х годов, на этой грани между официальным и неофициальным искусством, не будучи принадлежащим ни к одному, ни к другому. Мне показалось, что Тавров довольно любопытно сделал портрет этого поколения, и поэтому будем завершать нашу программу именно этим фильмом. Извините, что мы не включили фильмы 90-х годов, но я думаю, что у нас еще будет много поводов в Третьяковской галерее для того, чтобы показать фильмы о Байкмане, Тишлере и Шагале, сделанные рядом с Тавровым. Спасибо, что вы пришли сегодня. Приятного вам просмотра. И еще раз благодарю Российский государственный архив кинофотодокументов за безвозмездное предоставление 30-миллиметровых копий фильмов. К сожалению, цветные фильмы выцвели. И очень жалко, что выцвел фильм о Ефиме Чеснякове. Ну, это вот, что называется, что есть, то есть. Тут, к сожалению, не дожиру, быть бы живу когда-то. Надеюсь, все это будет отреставрировано и предстанет в хорошем цвете. Но некоторые фильмы цветные и некоторые части отдельных фильмов цветные вполне сохранили свой цвет, поэтому вы сможете им насладиться в полном объеме. Спасибо, что вы пришли сегодня. Приятного просмотра. Если у вас будут какие-то вопросы после сеанса, я постараюсь на них ответить. Ну вот, к сожалению, конечно, не в том объеме, в каком мог бы рассказать об этом новый Хельч Клейман. И обращаю ваше внимание, что в декабре у нас еще будет 3 встречи в рамках завершающего цикла Московской школы кино Сергея Эйзенштейна и его ученики вечеров. Один из них будет посвящен документальному раннему творчеству тоже двух слушателей Эйзенштейна в Авгике, Василию Васильевичу Катаняну и Эльдару Александровичу Рязанову. Потом будет вечер Станислава Ростоцкого и Тенгиза Амбуладзе, которым мы и завершим эту часть нашего цикла «Московские школы кино». Она у нас вместо полугода растянулась на целый год. Это был юбилейный год Сергея Михайловича Эйзенштейна, и поэтому мы себе позволили такое удовольствие. Тем более учеников у него было много. Кто-то был более известен, кто-то менее известен. Но вот все те, кто впереди у нас в программе, это очень известные люди, но фильмы, которые мы будем показывать, их будут гораздо менее известны, поэтому призываем вас, приходите смотреть. Спасибо.